Малахия, 2 глава, 16 стих, 2 половина и 17 стих, ну, до конца главы. 2 глава, 16 б, ну, и 17. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневляем Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или где Бог правосудия? В 15 стихе, вернее, еще. Начало, конец 15 стиха. «Итак, берегите дух ваш». Ну, и тут дальше. Вот эта тема или это переживание, чтобы беречь дух свой. Потому что дух человека, он определяет нашу жизнь, определяет наши мысли, определяет наши поступки, а в конечном итоге, можно сказать, определяет нашу судьбу, состояние духа нашего. И здесь на последних страницах Ветхого Завета Господь и напоминает о том, чтобы беречь и наблюдать за духом своим. Потому что в этом очень большая нужда и большая необходимость, что дух человека, он определяет. Есть такой стих. «Дух человека переносит его немощи». Притча 18, по-моему, 4, да? Или сколько? 14. «Дух человека переносит его немощи». А пораженный дух, кто его уврачует? То есть и у дьявола у него цель, чтобы поразить дух наш. А потом мы будем делать, говорить. Поэтому, думаю, иногда вот столько где-то мы правил знаем, как надо поступать, о них говорим. А если дух наш поражен, ну, никакие правила, они... Ну, где-то они нас сдерживают, да. Ну, а в общем-то, человек этим тяготится, его дух тянется к другому. И когда настает удобный момент, человек опять приступает все правила, и случается какая-то беда. Поэтому Господь хочет, чтобы мы вот этим путем как-то, ну, берегли дух свой. И Бог тоже этим озабочен. Иов говорит, попечение твое, 10 глава, Иова 12 стих. «Попечение твое хранило дух мой». То есть Бог тоже этим озабочен, чтобы наш дух, он сохранился. Ваш дух и душа, и тело. Тоже та же самая мысль апостол Павел призывает. Да сохранятся в целости в день, ну, пришествия Господа нашего, в день явления. Вот думаю, чтобы нам тоже в наших семьях, в наших домах. Я потом некоторые пункты хочу так к нашему рассуждению, какие способствуют разрушению духа, чтобы нам как-то в наших домах, в наших семьях, с женами, с детьми, где-то вместе, ну так вот, может быть, поговорить об этом, что дух наш разрушает, а что дух созидает, чтобы быть нам сильными в духе. Мы же, ну, понимаем это выражение, человек сильный в духе, да? Дух, он переносит немощи. Вот Даниил взять. Человек сильный в духе. Запретили молиться. Человек слабый духом, он бы начал метаться. А человек сильный духом, ну, как сказать, он идет как огромный корабль. Мне это так приятно читать. За Даниила написано, он молился как и прежде. Он не назначил трехсуточного поста. Он не стал метаться о чем-то. Или не стал поклоняться идолу в другую крайность. А он как огромный пароход. Вчера он молился 3 раза в день. Указ вышел. Он снова молится 3 раза в день. Ни смятение какое-то, которое бы наружу вырвалось. Ни смущение. Нет, я не против где-то постов. Бывает в нашей жизни, я сам это испытывал и делал. Когда бывает нужда, что нужно... Как брат один как-то делился. У меня, говорит, бывали моменты, в обед навалилась нужда, я начал пост с обеда и держал его несколько суток. Это нужно в нашей жизни. Но я здесь не об этом хочу сказать, а о том, что дух наш, он делает нас подобно большому кораблю, который всякий ветерок Тут нас обидели, там нас не заметили, и мы уже поворачиваем в другую сторону. И мы уже теряем равновесие. Это тогда, когда дух наш слабый, когда дух наш поврежденный, тогда вот так и будет. Куда ветер, туда и нас. И мы сами от этого несчастны, и другим тяжело. Поэтому Бог хочет, чтобы наш дух, он был твердым. Попечение его хранило дух наш. Ну, первое, что разрушает дух человека, Псалом 105, 33 стих. Ну, там, слава Богу, оно выровнялось. Это настолько был человек сильного духа, что просто на время так случилось. Написано за Моисея. Они огорчили дух его. И потом что случилось? Да, Моисей погрешил устами. То есть, видим, дух огорчили, и человек уже не может правильно ориентироваться, правильно поступать. Мы иногда так думаем, вот меня вывели из терпения, вот меня обидели, вот случилось какое-то обстоятельство, и я согрешил. А Библия открывает здесь секрет другой. Огорчили дух его, и он погрешил устами. Да, Моисей выровнялся, но Бог говорит, ты не перейдешь. Ну, это уже другое, я не буду подробно останавливаться. То есть, братья, вот такая сторона жизни нашей, как обида, огорчение, они сильно разрушают дух наш. Вот хотелось, чтобы мы дома себя спокойно, может быть, с женой вместе проверили, нет ли у нас каких-то давних обид в нашем сердце. Если они есть, если мы их оправдываем, они будут, ну вот как червячок в яблоке, они будут разъедать нашу душу. Будут разъедать, потому что такое у них действие. Обида – это не прощение. Братья, они будут. А потом, может быть, пройдут годы, у нас начнутся действия неправильные. И мы будем думать, и окружающие, может быть, будут думать, ну откуда брат или сестра все время делала так, а теперь поворачивает совсем в другую сторону. Где-то вот обиды, огорчения, непрощения, они долго внутри разъедали, а потом этот плод оказался совершенно негодный. Слава Богу, Моисей быстро из этого вышел, Бог помиловал, поправил. Ну вот чтобы нам как-то этого держаться. Я говорю, потому что это серьезный вопрос. Как-то меня один человек спрашивает, говорит, а где в Библии написано, что обида – это грех? Да, в Библии прямо не написано. Но Библия с третьего человека на земле начинает нам повествовать о чем? Каин. Почему ты огорчился, обиделся? Ну, огорчение – это, может быть, уже сильная обида, если так сказать. Да? То есть одна из первых проблем на земле, она вот с этого началась. Обида поразила дух Каина, а потом он убивает Авеля, а потом он огорчается на Бога и говорит, наказание мое больше, нежели можно снести. А потом он, написано, пошел от лица Господня. А потом потомки Каина при потопе закончили свою жизнь. Все. Больше на земле его потомков просто нету. Вот пораженный дух. Взять Саул, другой пример. Ну, какое хорошее начало. Немал ли ты был в глазах твоих? Немал ли ты был в глазах твоих? Бог это так как бы с одобрением или с сожалением говорит. А потом пошли обиды, пошло огорчение. И, в общем-то, жизнь Саула закончилась так бесславно, так она печально закончилась. Почему? Вот эта обида, огорчение. Я думаю, чтобы к нам... Где-то, бывает, дети наши приходят домой с обидами. Братья, если мы их будем подогревать, то, можно сказать, мы витамины вот этому червячку, который в яблоке, мы его кормим витаминами. А потом будет беда. А потом случится что-то, что, может быть, поправить будет очень и очень сложно. Когда мы не прощаем, когда мы обижаемся, следующий этап, получается, нам приходится тогда обвинять других. Потому что если я не могу простить, если я обижаюсь, нам приходится обвинять других. Потому что если я прав, если со мной обошлись неправильно – я прав, ну, тогда земля же круглая, тогда кто-то должен быть виноват. То есть появляются люди, которые перед нами виноваты. И так этот процесс дальше идет, И потом бывает трудно в жизни справиться. Как-то эту мысль услышал, она мне очень была по сердцу. Брат говорит, через прощение к нам приходит исцеление. Ну, со стороны Божьей это понятно. Когда Бог нас прощает, наша жизнь исцеляется. А есть еще обратная сторона этой мысли. Когда мы прощаем, в нашу жизнь приходит исцеление. Приходит исцеление тогда, когда мы прощаем. И такой человек, он и к служению будет пригодный. Который, я не говорю, что можно жить и не иметь никаких обид. Может быть, это и невозможно. Но чтобы не оберегать эти обиды, не терпеть их. Господи, помоги, обида вкралась, помоги мне избавиться. Не хочу с ней жить. Вот нормальное состояние. Мы будем больше способны Богу служить, ближним благословение приносить. Тогда, когда в нашем сердце не будет огорчения и не будет обид. А дьявол, он очень в этом заинтересован. А потом к концу жизни оно становится особо ярко. Я два примера приведу, и потом на этих примерах уже перейду к следующему пункту. Это Самсон и Иосиф. Кажется, ну, люди, которых рядом никогда вроде бы не ставят. А есть что-то общее у них. Самсон оказался в темнице, и настал день, когда его привели перед господами филистимскими. Иосиф тоже находился в темнице, и настал день, когда его привели к фараону. Вот внешне одинаковое положение. И вот какое состояние духа разное у этих людей. Самсон говорит, какие слова он родил, можно сказать, вот в результате этого этой возможности, он рождает такие слова: «Умри, душа моя, с филистимлянами». Убивает других, убивает себя. То есть к самоубийству, вот состояние его духа привело к самоубийству. Ну, и врагов. Иосиф, я думаю, если бы у него было огорчение в сердце, он бы мог также сказать: «Умри, душа моя, с египтянами. Вы умрете с голода, я умру, братья мои умрут, и пусть так будет». Пусть так будет. Но мы почему-то мысли не допускаем, чтобы Иосиф так говорил. А ведь, в принципе, если бы он шел вот этим путем Самсона, он бы также должен был сказать. А он говорит как? Бог даст ответ во благо фараону. И потом Иосиф стал спасителем Египта, спасителем братьев своих, отца своего. Благословением на многие поколения вперед стал. А почему так по-разному они говорили? Это же не случайно, братья, да? Вот состояние духа было разное. Иосиф был свободен от огорчений. А у него причин огорчиться много было, думаю, больше, чем у нас с вами. Ну, отца мог огорчиться. Зачем эта одежда разноцветная? Зачем послал меня к братьям? Ну что, не знал, что ли, как они ко мне относятся? На братьев огорчение, на жену Потифара. На Потифара мог быть огорчен, на виночерпие мог быть огорчен. А мы видим Иосифа совершенно свободным. Когда уже после умер отец, братья, еще обремененные совестью, приходят к нему или посылают посредников, написано, Иосиф плакал. «Я боюсь Бога, не бойтесь, я буду питать вас». Вот, братья, состояние духа. Здесь не то, что какой-то опыт или, ну, научили Иосифа так поступать, а состояние духа его привело вот к такой благодати, как для себя, так и для окружающих. Ну, и здесь же попутно и к следующей. Что еще разрушает дух наш? Это наше нецеломудрие. Иова, 31 глава, 1 стих, мы, наверное, все его знаем. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице». Вот здесь пример Самсона, пример Иосифа, они и с этой стороны показывают нам. Самсон в этом отношении как поступал? Полюбил одну, полюбил вторую, а жениться он, в общем-то, и не женился. То есть вот эти любовные истории Бог так сделал, что он даже и не женился, и не смог даже жениться. А Иосиф, он говорит, как я сделаю это сие великое зло и согрешу перед Богом моим. То есть Иосиф хранил себя в этом отношении чистым, как Иов. И поэтому получается разница. Самсона для чего привели перед вельможами филистимскими? Чтобы потешиться, так, по-моему, написано, да? А Иосифа для чего привели? Чтобы послушать, что скажет Иосиф, да, сны разгадать. Потом Иосиф говорит, что надо делать. И фараон говорит, найдем ли мы человека, в котором был бы дух живого Бога. Братья, я вот здесь вижу две причины, почему Иосиф такой, а Самсон такой, да? Первое – это вот эти, может быть, огорчения, все, хотя это не так ярко. Но вопрос целомудрия здесь ярко просматривается. Иосиф сохранил себя в чистоте. Иосиф сохранил себя в целомудрии. И вот такой итог. Не потешаться его позвали. Поэтому, братья, если мы будем жить... Ну, конечно, я не говорю об откровенных грехах блуда. Такие не именуются у нас. А если и случается, отлучают таковых. Поэтому не об этом я хотел сейчас говорить. Но тогда, когда глаза наши где-то смотрят на чужих жен, а разве не бывают такие мысли? Как Соломон говорит, сын мой, зачем обнимать тебе груди чужой? Когда мы рассматриваем посторонних женщин, когда мы еще что-то мыслим об этом. Братья, может быть, об этом никто не знает, но оно разрушает дух наш. И если мы будем в этом оставаться, настанет момент, когда над нами кто-то потешится. Может быть, дети наши, может быть, внуки наши. Как-то мне одной душе, которая в сильное искушение впала, я говорю, ну, твоей седой головой ну посмеются, если ты это сделаешь. А искушение такое сильное. То есть потешиться над человеком. Вот к такой пустоте человек может прийти, если не хранить свое сердце, свои глаза, свои мысли вот именно в этом. Поэтому, братья, хотелось... Титу, 1 глава, 6 стих, там написано для служителя «одной жены муж». Ну, обычно мы понимаем, что должен быть женатый. Такое толкование недавно читал. Там, ну, шире как-то берется это, что этот человек одноженец. Ну, и он дальше эту мысль развивает. То есть человек, который не мыслит о других женщинах. Да, нам приходится с сестрами и беседы вести, это другое. Но именно как женщина, чтобы как с вожделением, что человек, который имеет одну. Братья, так хотелось нам это приложить, чтобы нам где-то себя проверить. Вот будем так жить, иметь одну, кто имеет, а кто не имеет, сохранить это до того часа, когда Господь даст жену. Одну в мыслях иметь. Дух наш будет крепкий. Не будет, никому в голову не придет над нами потешаться. Над Авраамом никто не потешался. Написано, Бог благословил его всем. А Лот, в чем причина? Ну, по-разному можно догадываться. Почему дочери над ним потешились, можно сказать? Ну, мы не знаем причин. Ну, вот так получилось. Но все равно это не случайно. Поэтому пусть Господь даст милость нам, чтобы нам здесь как-то хранить себя. Как-то я не свои выводы приведу, раз уж тема такая. Брат-старец один в братстве нашем как-то так в узком кругу сидели. Он говорит, как приятно читать книги Антонова, как он пишет о жене своей. Ни о каких-то любовницах школьных там, или ни о чем об этом он не пишет. Он говорит, как некоторые пишут. Но я не свое говорю, братья, поэтому не хочу никого осуждать. И говорит, как приятно, что он только о своей жене пишет. Братья, поэтому в нем был и такой дух. С каким почетом и с каким уважением смотрели, пока он еще был живой, на этого старца, которому было 90 с лишним лет. Потому что он действительно был одной жены муж. Вот, братья, чтобы нам это сохранить. А сатана, он очень хочет посеять. Если ему не удается на явный грех нас склонить, то хотя бы разбавлять, вот это состояние одной жены муж. Пусть Господь даст милость нам, ну, перед Богом действительно так и ходить. Как-то пришли посетить одну семью старичков уже. Со старичком как-то еще можно было говорить. Ну, брат говорит, оно было так и раньше. А вот бабушка, интересно, она говорит, вот вы пришли ко мне, а смотреть не на что. Я теперь такая дряхлая старуха, и посмотреть не на что. Вот такое состояние духа. Думаю, ну мы что, мы приходили смотреть, что ли, да? А это о чем говорит вот такое состояние духа? о том, что человек жил, может быть, и не делал явного греха в смысле целомудрия, но жил тем, что на нее кто-то смотрел. И вот теперь смотреть не на что, и теперь это положение повергло ее дух, ну, с ней трудно было разговаривать. То есть, братья, нельзя расточать в средние, в молодые года, расточать себя в этой области и в старости сохраниться не получится, не получится. Вот так некрасиво потом оно получается. Нам кажется, это далеко когда-то, а оно быстро придет. Еще что дух наш разрушает. Иакова 3 глава 16 стих. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Братья, зависть тоже разрушает наш дух. Я не говорю деньги. Пашков был очень богатый человек и имел открытый прекрасный дух, жертвенный, служащий Богу. Здесь не о величине наших доходов даже я хочу говорить, а именно зависть. Можно быть очень бедным и завистливым человеком. А там, где зависть, там неустройство и все худое. То есть там дух человека разрушается. Дух от этого разрушается. Когда я хочу жить лучше, чем у меня получается. Это не говорит о том, что нам не надо старания прилагать, не надо работать в поте лица. Нужно это делать. Но когда вот это состояние не дает мне покоя, тем более, когда я начинаю оглядываться на братьев, которые вокруг меня, и начинаю мыслить, у того лучше, у того больше, а у меня нету, и мы начинаем огорчаться, оно наш дух разъедает. И пока мы молоды, может быть, оно еще и ничего кажется, и не видно, и незаметно. Хотя уже и в молодых, и в молодых. Просто неохота примеры проводить. Знаю завистливого человека, который золотые руки имеет, машины другим ремонтирует. А было время, он сам на велосипеде ездил. Думаю, вот зависть, она просто на все разрушает. Все разрушает. Еще стих я его, правда, не нашел, что человек, который гоняется за богатством, он при конце дней своих останется глупцом при конце дней своих. Братья, будем зависть в нашем сердце культивировать. Зависть духовную, даже не всегда материальную. Кто-то, может быть, лучше нас петь может, лучше нас проповедовать. У кого-то еще что-то лучше нас получается. И в сердце нашем зависть. Мы глупцами останемся при конце дней своих, если мы от этого не избавимся вовремя. То есть дух наш, он будет изъеден этой завистью, и глупцами останемся при конце дней своих. Почему так бывает? Похороны, и не знаешь, что сказать, да? Я думаю, вам тоже на таких похоронах приходилось быть, и не знаешь, что сказать на этих похоронах. Глупцом оказался при конце дней своих. А бывают другие похороны. Когда и соседи, и неверующие говорят, вот это истина человек Божий или старушка Божья. А это от чего? Когда мы дух свой храним, тогда глупцом при конце дней мы никак не будем. Тогда будет наоборот, за Иова тоже написано. Иов хранил себя в целомудрии, и написано в конце, и благословил Бог последние дни Иова больше, нежели первый, да? Больше, нежели первый. А причина, одна из причин вот здесь. Поэтому апостол Павел тоже об этом говорит. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть это хранит дух наш. А когда дух наш здоровый, в нашем сердце будет мир, будет радость, будет покой. И то, что вокруг происходит, оно не сможет так сильно влиять, как я за Даниила уже говорил. Оно не сможет так сильно нас выводить из равновесия, не сможет нас разрушать так. 2 Коринфянам 9:7 обычно на ящиках в домах молитвы этот стих пишут. «Ибо доброохотно дающего любит Бог». Но я думаю, здесь это относится не только к той части, которую мы в ящик опускаем, а вообще в состоянии нашего духа. Человек щедрый, человек открытый для нужд других – его дух, он будет добрый. Человек, который все к себе, все для себя, дух обязательно будет пораженный. И будет беда, и будет несчастье, и не будет благословения. Почему? Потому что так Господь заповедовал. Ну и последнее, что я хотел бы еще отметить. Думаю, что можно еще некоторые пункты добавить. Ну так вот, основные. Это добрая совесть. 1 Тимофея 1:19. Там он перечисляет имена и говорит: «Они отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере». То есть при крещении мы Богу какое обещание даем? Мы даем обещание хранить добрую совесть. Иногда делают ударение «служить Богу доброй совести». Там не так написано. «Обещать Богу добрую совесть». То есть обещать ее хранить, которую мы получили при покаянии. То есть я бы здесь так сказал. Никогда не поступать вероломно. То есть никогда не идти прямо и открыто против своей совести. Да, мы можем где-то что-то сказать, потом раскаяться, попросить прощения. Без этого ни один человек не живет. Можем где-то что-то пообещать и не выполнить, ну, по каким-то причинам. Это одно. Но когда у нас такая установка в жизни, я говорю и не собираюсь этого делать. Братья, вот это сильно наш дух разрушает. За фарисеев написано как? Они говорят и не делают. Христос говорит: слушайте их, но по делам их не поступайте, ибо они говорят и не делают. То есть плохо, когда вот так мы живем. Не то, что случается, когда это становится правилом нашей жизни. За одного брата хорошие проповеди, они даже и ходили по братству где-то в свое время, бывший брат. А кто его знал близко, я такую фразу услышал: он никогда так не жил, как говорил. То есть какое-то время можно, какое-то время Бог позволяет. Какое-то время будут слушать даже, может восхищаться чем-то. А пройдет время, налягут ветры или вода, надавит ветер на дом, и кораблекрушение будет великим. Почему? Потому что говорил и не собирался делать. Братья, мне хотелось, чтобы мы как-то себя проверили, нет ли у нас таких моментов, где мы говорим того, чего мы даже не собираемся делать. Это опасно. Это идти против своей совести. Идти против своей совести. А таковых ждет, как прямо там написано, кораблекрушение в вере. То есть дух испортится, и где-то обязательно случится момент, и будет кораблекрушение. Хранить себя в верности, хранить себя. Как-то мне дали книгу, ну, прочитай, оцени. Сегодня, можно сказать, как Лука пишет, сегодня многие начали составлять книги, да? И сегодня тоже многие пишут свои биографии. Ну, тоже человек, который допустил неверность в свое время. И читаешь, пришлось мне ее читать, раз попросили. А, в общем-то, такое впечатление совсем другое. Когда я говорю, как Антонова читаешь, или как эту книгу, ну, как «Небо и земля». Хотя и дела были, и страдания где-то были, и много что было. А если дух неверный, если говорил того, чего не собирался делать где-то, а потом вот такой итог, вот такой итог. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы нам наблюдать за духом нашим, хранить дух наш. И тогда у нас тоже при конце жизни будет, как у Авраама, Бог благословил Авраама всем. Будет, как у Давида. Да, Давид допустил грех, но это не было нормой его жизни. Вот разница в чем. Мы можем где-то огорчить ближних, огорчить Господа, но это не было его правилом жизни. Не было правилом жизни его. Он от этого избавлялся, он от этого ушел. Хотя пришлось и пожинать многие недобрые плоды из-за этого. Но все-таки дух Давида, он сохранился. И Бог потом много поколений после говорит, он был верный, но не так, как Давид. То есть Давид, можно сказать, был поставлен как образец царей иудейских. Как Давид или не как Давид. Потому что дух его сохранился. Сохранился в любви к Богу. Поэтому где-то, может быть, мы, ну, хочется любить Бога, а где-то не получается. А причина бывает вот в этих моментах, о которых я говорил. Где-то мы на них не обращаем внимания, где-то нам это нравится, где-то мы не можем с этим сладить. А потом наша жизнь, она бедная, и она как червивое яблоко. Как червивое яблоко. Поэтому пусть нас Господь благословит наблюдать за духом нашим, хранить дух наш. То есть не кто-то нам будет ценники вешать. Оно и у молодежи иногда бывает искушение. Вот про меня то сказали, про меня там то или что-то. Ну какая разница, что про нас сказали? благословения или ценники, кто нам, в общем-то, дает? Кто про нас скажет, Бог благословил Авраама всем? Да какая разница, что про него люди говорили? Бог его всем благословил. Иова написано, Бог благословил его последние дни больше. Какая разница, что про него другие люди говорили? Когда дух наш будет здоров, мы тогда не будем зависеть, что кто-то говорит, что кто-то думает про нас. Да какая разница? Бог меня благословляет. Какая мне разница, что где-то там кто-то недоброе может сказать или подумать, или еще что-то, или оценить меня неправильно. Пусть Господь нас благословит хранить дух наш. И, может быть, об этом еще дома и молиться. И ну, что-то, может быть, лично у каждого еще какой-то пункт, который мы здесь не упомянули. Господь, может быть, о нем нам будет говорить. Исправь его, оставь, особенно пока ты молодой. Оставь. Потом будет труднее исправлять, чтобы потом не оказаться глупцом при конце жизни своей, чтобы сегодня богатеть Господом, хранить дух наш, иметь превосходный дух. Так за Авраама сказана характеристика. Пусть Господь нас благословит, чтобы нам иметь, как в целом в братстве, в церкви, так и лично, и в домах наших, иметь превосходный дух. Аминь.